Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». А в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня будем с вами обсуждать историю одной победы русского оружия. Победы, чрезвычайно значимой, но в какой-то степени подзабытой. Знаете, у России немало замечательных воинских триумфов, но среди них не так много сражений, которые должны были быть выиграны, чтобы наша страна выжила, чтобы она просто не была разнесена в клочья, уничтожена, раздавлена. В качестве примера можно привести, например, оборону Москвы в 1941 году, то сражение с немецко-фашистскими захватчиками, которое закончилось тем, что их от столицы нашей страны отбросили. И вот то сражение, о котором мы будем говорить сегодня, является средневековым аналогом битвы за Москву 1941 года. Это сражение у Молодей 1572 года. Его значение ничуть не меньше, чем битва за Москву. И мы с вами будем говорить об этом, будем обсуждать разные аспекты того, как помнят это сражение и почему его не очень помнят. Это очень важный вопрос. И для сегодняшнего нашего разговора не напрасно избран, можно сказать, знаменитый собеседник историосов и публицист Егор Станиславович Холмогоров.
Здравствуйте.
Егор Станиславович, вот говоря о Молодинском сражении, на мой взгляд, правильно будет для начала обсудить то, что происходило до него с Россией и с той колоссальной, на мой взгляд, внешней угрозой, которая нависала над нею со стороны осколков бывшей Золотой Орды и, в частности, со стороны Крымского ханства. Вот насколько опасным была эта ситуация противостояния с ханствами, которые наследовали власть и всю свою мощь от бывшей Золотой Орды?
На самом деле ситуация была исключительно опасной, особенно если мы вспомним, что, в общем, за Крымским ханством стояла Османская империя, которая на тот момент находилась на пике своего могущества. И вот совершенно поразительный факт, конечно, что вот одновременно Россия, Русь и европейские, как бы христианские, католические державы вели синхронную в этот период войну для того, чтобы как-то сдержать османскую экспансию. А удивительно, потому что они при этом никак не координировали между собой действия, никаких не было соглашений. И тем не менее, практически подряд идут осада османами Мальты, которая была благополучно в итоге отбита. Затем осада османами и крымцами Астрахани, которая была благополучно отбита с нашей стороны. Еще одна война, которая, в общем, носила судьбоносный для России характер, но она, по сути, не знаменитая. Как-то так получилось, как-то так записалось в сознании наших учебниках, а что Астрахань взяли, Иван Грозный взял как-то достаточно просто, и все, она с нами так и осталась.
Даже самого царя не присутствовал тогда в воинском контингенте, который ее брал.
Совершенно верно. А то, что после этого, в 1568-69 году, был поход крымцев на Астрахань с большим количеством османских войск при этом, если я не ошибаюсь, там янычар даже прислали под Астрахань, который был благополучно в итоге нашими воеводами отбит, вот об этой войне почему-то у нас практически не помнят. Затем дальше опять как бы вот этот вот маятник такой трехсторонней войны, парадоксальный, перемещается на запад, Лепанто, где разбивают, соответственно, флот Дона Хуана Австрийского, в общем, уничтожает морское могущество Османской империи. А у нас в этот момент трагедия. У нас в этот момент крымские войска, прорвавшись за русские рубежи, берут Москву. Это в 1571 году. При этом гибнет воевода Бельский.
Страшный пожар.
Да, при этом Москва, ну, практически уничтожена, все, что можно было только уничтожить в ней.
Вплоть до того, что те, кто пытался спастись от нестерпимого пожарного зноя в Москве-реке, умирали от ожогов. Они для того, чтобы подышать, выныривали, и лицо выгорало моментально от страшного зноя, и люди погибали.
То есть, фактически, это был эффект ядерного взрыва, по большому счету. Вот такой был ужасный пожар.
Да, это сравнимо.
То есть, Москва в этот момент, ну, слава богу, Кремль не погиб, но, по сути, Москва, конечно, погибла в этот момент. И уровень шока, который был в этот момент пережит, скажем, российским государством, виден из того, что Иван Грозный в переговорах с крымскими послами на полном серьезе был уже готов обсуждать то, что отдать Астрахань, но, как бы, что называется, для счастья, по счастью для всех, крымцев подвела в данном случае наглость, они потребовали еще и Казань. И тут он все-таки засомневался в том, что готов прямо сейчас принять это решение.
Ну, видимо, это была мудрая царская или, может быть, правительственная мысль, что если отдать волку цыпленка, он и за коровой придет.
Совершенно верно. И вот тогда, собственно, и возникает в Крымском ханстве идея у хана Девлет-Гирея, что нужно, видимо, Россию добить. То есть существуют разные, как бы, гипотезы, насколько радикальны были их планы. То есть, скажем, хотели ли они вовсе уничтожить, скажем, Москву, потребовать захватить Ивана Грозного в плен и так далее, как писалось в наших летописях.
Расколоть Россию на небольшие улусы, может быть.
Но, во всяком случае, несомненно, что они настаивали на том, чтобы Казань и Астрахань Россия вернула назад в татарский, соответственно, политический круг. Ну, а это бы означало фактически конец Великой России, потому что не было бы никакого покорения Сибири, и мы не могли бы говорить, скажем, о Южной России в этом случае. То есть вот московское государство оказалось бы зажато вот в этом узком лесном кусочке.
Между Окой и Волгой.
Да, на который еще напирали бы, в общем-то, с другой стороны Запада, потому что защита от Запада тоже, конечно, была бы гораздо более сложной при этом условии.
Ну вот, Егор, удар по Москве действительно был страшен, он тем более был неожиданным, что Москву татарам не удавалось взять почти два века. Со времен Тохтамыша 1382 года, сколько татары не подходили к Москве, не получалось ее взять. Тут они ее, можно сказать, сравняли с землей. И здесь часто задаются, как минимум, любители истории, задаются вопросом, а как же так Крымское ханство, во всяком случае, по названию государство сравнительно небольшое, откуда такая военная мощь?
Ну, на самом деле, это была, в общем, крупная степная держава той эпохи. А Крым, как мы знаем, очень хорошо по условиям подходит там для развития коневодства, для вообще вот степной, как бы, для активности степняков. В общем, это была серьезная, очень опасная военная держава. И надо сказать, что в свое время, как бы, мудрая дипломатия Ивана Третьего позволила использовать это Крымское ханство для освобождения России. Это то, о чем очень часто многие как-то вот так вот не подозревают, а наши учебники, опять же, стесняются об этом сказать, при том, что это был действительно великий дипломатический ход Ивана Третьего разыграть крымцев, с которыми он заключил союз при Менглигерее, против Казанского ханства, против Большой Орды, что хан Ахмат, когда он приходил на Угру, он всегда имел
за спиной заостренный нож.
Да, угрозу со стороны Крыма. Но, к сожалению, этот союз, он не удержался, он и не мог удержаться долгое время, потому что как только общий враг исчез, крымцы тут же вспомнили о том, что, собственно, они и являются наследниками Золотой Орды, и начали претендовать на все те же ее территории. Они опять вспомнили о Казани, об Астрахани. Был забавный достаточно эпизод, что вот когда польский король достаточно долгое время считался вассалом крымского хана за Киев. То есть он приносил вассальную клятву за владение городом Киева. Еще и приплачивал.
И окрестностями.
Да, совершенно Киева. Верно. То есть, и находился, разумеется, под постоянным ударом крымцев. Потому что, ну, это история, скажем, уже 17 века, о которой тоже как-то стоило бы поговорить. Но, скажем, в тот момент, когда Россия уже с какого-то периода, построив засечные черты, смогла отбиться от крымских набегов, они все обрушились тогда на Польшу, на Украину, и, собственно, Польша в этот момент стала главной жертвой крымцев. Но пока мы вот в 16 веке, мысленно, в этот момент, конечно, самая страшная угроза со стороны крымского ханства, она в Москве. Сами крымцы, это большое количество конных всадников, прежде всего лучников. Это пехота, такое, как бы, что называется, провинциальное отделение корпуса янычар, которое было османами поставлено в Крыму. Это ногайские всадники.
Это артиллерия даже.
Да. И вот вся эта масса, ну, в разных источниках по-разному, то есть более консервативные историки считают, что где-то это было 40-50 тысяч,
да.
Более как бы доверчивые к тем цифрам, которые зафиксированы в летописных источниках, говорят о 100-150, но в любом случае это были цифры, которые значительно превышали то русское войско, которое могло быть против них выдвинуто, потому что Россия сражалась на два фронта.
И я бы добавил сюда, во-первых, то, что даже если это не 50 тысяч, а 40, то это все равно в условиях Восточной Европы громадная сила. И, кроме того, территория Крымского ханства, она превышает, собственно, Крымский полуостров. Это и Северная Таврия, и Северное Приазовье, и часть Северного Кавказа. То есть это, ну, скажем так, говоря современным языком, несколько субъектов Российской Федерации. Эта территория очень значительная. Так вот, собственно, для России в XVI веке очень важным было выстроить глубоко эшелонированную оборону против этой опасности с юга. Вот вы абсолютно правильно говорили, что польско-литовское государство не очень умело защищаться. И там механизм был такой. Набег крымцев глубоко проникает в тело державы. Они берут города, жгут села, отгоняют пленников. Причем иногда летописи говорят, что отгоняли по 100 тысяч человек. Ужасающие цифры. Если войско успевало собрать, если у него был толковый полководец, они могли нагнать крымцев, нанести им поражение вот во время их отступления. Но если нет, тогда и войско гибло, и одновременно целая область была разорена вчистую. У нас действительно строили засечные черты, и каждый год весной выставляли по реке Оке, как по естественному географическому рубежу, полки. Нет врага, есть враг, небольшие-то банды просачиваются, или царь идет крымский, как тогда говорили, в тяжкой силе. Все равно полки стоят до глубокой осени, и это очень дорого стоит государству в демографическом плане, в финансовом плане, но это дает надежность. То есть, когда бы ни пришли крымцы, они всегда столкнутся с обороной, им всегда придется пробиваться. Ничего не будет дано им просто так. Поэтому мне кажется правильным, если сейчас в эфире прозвучит композиция Сергея Сергеевича Прокофьева «Русь под монгольским игом». Написана она была для знаменитого фильма Эйзенштейна «Александра Невский». Речь идет о XIII веке, но к 15-му все это прекрасно подходит. Послушайте, надо понять тот ужас, который испытывали жители южных областей России, для того, чтобы очень хорошо представлять себе, каким благом была победа над нашествием крымцев.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». Ей-богу, после такой мелодии даже трудно сказать «светлое», потому что на душе становится печально и горестно. Но все же мы с вами продолжаем передачу «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы продолжаем беседу с известным историософом, публицистом Егором Станиславовичем Холмогоровым. Так сказать, подхватываем то, на чем завершили нашу беседу до этой замечательной мелодии. Вот вы сказали, Егор, что Россия в этот момент, это 1572 год, весна, лето, оказывается в сложном положении, поскольку, с одной стороны, не закрыта угроза с юга от Крыма, а с другой стороны, приходится вести войну и на другом фронте.
Да, собственно, Россия, как мы знаем, в этот момент ведет тяжелейшую Ливонскую войну, причем эпоха первых удач, первых успехов уже завершилась. Фактически в этот момент уже мы терпим поражение, скажем, только что была неудачная осада Ревеля. И угроза в любой момент начала полномасштабных боевых действий со Швецией уже вот по русско-шведской границе в районе Выборга. И Иван собирает огромную армию. В общем, он сам фактически там рядом с ней в Новгороде и совершает сначала как бы угрожающие действия по отношению к Швеции, грабит окрестности Выборга, грабит Карелию.
Рейды а затем, такие военные.
Да. А затем, соответственно, ждет реакция от шведов. Слава богу, реакция была та, что они не решились в этот момент пойти на обострение с Россией, потому что, конечно, двойной удар с севера-запада и с юго-востока, конечно, был бы для России губителен. Ну, что я бы еще хотел бы подчеркнуть, вот возвращаясь к тому, что мы обсуждали про Крымское ханство. Надо осознать, опять же, у нас очень не акцентируется эта проблема в учебниках, вплоть до того, что за последнее время у нас развилась такая целая мифология о чуть ли не союзных отношениях там, России с вот этими постмонгольскими ханствами, что каждый год постоянно Россия испытывала чудовищные кочевнические набеги, которые уводили и уводили население. В течение более чем 300 лет наша демография фактически делилась, что называется, ну, почти что надвое тем фактом, что приходили и угоняли население, угоняли сначала в Кафу генуэзцам, потом роль генуэзцев стали играть купцы Османской империи, и огромное количество молодые девушки, молодые мальчики, все, кто более-менее был способен к труду.
Зрелые мужчины.
Да, отправлялись на восток, либо на запад. Я вспоминаю документ, который цитировался в одной работе относительно русских, неожиданно оказавшихся в Италии, в Руссильоне. Это письмо, если не ошибаюсь, флорентийской дамы своему сыну с подробными рассуждениями о том, что тебе нужно купить рабыню. Вот если хочешь трудолюбивую, возьми татарку, если хочешь там горделивую, возьми черкешенку, если хочешь красивую, возьми русскую. Ну, лучше возьми татарку.
Широкий ассортимент.
Да. Ну, вот вообще тот факт, что русские люди в течение столетий для вот всего этого средиземноморского круга, куда поступали рабы из крымских перевалочных пунктов, из Кафы, из Судака, Сугдеи, они... То, что тот факт, что мы входили фактически в разряд ассортимента, это чудовищно. И это надо было, конечно, прервать.
Я хотел бы напомнить из старой, еще середины 20 века, поэмы «Наша древняя столица» фразу знаменитую «Как баюкала турчонка наша русская девчонка». Там рассказывается о том, как пленница, уведенная в Турцию, оказалась на положении рабыни. Эта история совершенно обыкновенная. Работорговые рынки действительно не закрывались на протяжении многих столетий. Огромная часть контингента, вот этого самого, как вы сказали, ассортимента, она действительно составлялась из тех, кого угнали из русских областей. И размеры потерь населения, некоторые специалисты считают сотнями тысяч, некоторые уже миллионами. Последний набег на российскую территорию, вот этот момент шокирующий, но чистой правда, был совершен в середине 18 века, уже кругом Российская империя, уже, казалось бы, мощь громадная, непобедимая. Но, тем не менее, набеги продолжаются, продолжаются, продолжаются и продолжаются. Экономика Крымского ханства набухает золотом и серебром, полученным на работорговле. Вот, к сожалению, это действительно так.
Да, надо понимать, что вообще как бы логика вот этого Крымского ханства, она была прежде всего логикой, вот такой, я бы сказал, коммерчески вымогательской. То есть, скажем, даже ведение дипломатических дел с этим государственным образованием, оно состояло из непрерывной передачи подарков.
Поминка, как
да,
ты говорил.
Да, поминки тогда это называлось. Причем, если, скажем, русские послы отказывались сразу эти подарки выдавать, хотя бы стремились растянуть эту выдачу на длительный срок, то, скажем, их могли схватить, там, скажем, пытали в 17 веке просто участников русского посольства, их реально пытали за то, чтобы они выдали эти поминки, скажем. Была история о том, как русским послам категорически запрещалось участвовать в такой комедии, когда они шли к крымскому хану, им на дороге бросали посохи, как бы второстепенные крымские мурзы, и с тем, чтобы переступить через этот посох, они требовали себе определенную плату. И вот русскому послу категорически запрещалось вот этого делать, потому что если начнешь платить шантажисту, то он уже просто не отвяжется.
Ну что ж, мы зафиксируем два момента. Во-первых, Русь тяжело страдала от набегов Крыма. Во-вторых, наша страна была в состоянии войны на двух фронтах, и, в общем, война шла далеко. Ресурсы были не то чтобы исчерпаны, нет, этого еще не произошло, но, в общем, они были не те, уже далеко не те, что 20 лет назад при взятии Казани. Тяжелее стало бороться. Вот, собственно, весной 1572 года русские полки, как обычно, выходят на позиции. Людей не столь уж много, по разным подсчетам, ну, где-то от 20 до 25 тысяч, оптимисты считают 30 тысяч, но это уже, так сказать, под вопросом. То есть численное превосходство за наступающими крымцами. Мне хотелось бы задать вопрос, а кому, собственно, Иван IV доверяет руководить полками? Там ведь одновременно были и опричные, и земские воеводы.
Ну, прежде всего, это замечательный воевода Михаил Воротынский. Уже человек в возрасте, уже человек с огромной совершенно боевой практикой, идущий еще из... Он уже во времена Казанской войны командовал одним из полков, кажется, левой руки или передовым, вот как-то вот так вот. Но, во всяком случае, какой-то... Это человек с большой военной карьерой.
Участвовал в штурме Казани.
Да, с огромным опытом. С огромным опытом, в частности, стояния вот на этой береговой службе, как тогда называлась вот охрана Оки. Вот не всегда, конечно, эта береговая служба у него складывалась удачно. Периодически эти набеги через него прорывались. Но, тем не менее, у него огромный наработанный опыт. У него явно... большое, вот хотя бы по событиям, связанным с битвой при Молодях, мы видим его как талантливого военачальника, который почувствовал, что главным направлением удара все-таки окажется прямая короткая дорога на Москву. То есть вот он, при том, что были варианты в росписи, скажем, полков на этот год, было несколько вариантов предусмотрено, вплоть до того, что крымцы могут уклониться и пойти, например, на Владимирские земли, на Рязань, как менее разграбленные. Они могли попытаться прорваться между Каширой и Коломной. Они могли попытаться прорваться вот по Калужскому направлению. через Жиздру, Угру и так далее. Но вот Воротынский каким-то чутьем почувствовал, что нет, на этот раз Девлет-Гирей будет руководствоваться прежде всего не, скажем, экономической логикой, не логикой грабителя, а политической логикой, то есть попытается нанести Москве сокрушительный уничтожающий удар.
Вот, насколько я помню, князь Михаил Иванович Воротынский, он не только был крупным военачальником, но и своего рода теоретиком войны. Незадолго до битвы у Молодей он готовил чрезвычайно важный документ, боярский приговор о сторожевой станичной службе. Некоторые считают, что это такой своего рода первый устав пограничных войск.
Ну, я бы вообще назвал это не только уставом пограничных войск, я бы назвал бы это, в принципе, как бы одним из первых русских военных уставов, то есть конкретным совершенно военно-теоретическим руководством, расписанным, в общем, до большой детальности, где действия русской армии подстраивались под того конкретного противника, с которым она имела дело. Что это не как бы общезападный, вот такой, как на Западе принято, общий образец против любого противника всегда в любых условиях. Это конкретный устав по борьбе с кочевыми, прежде всего, с крымскими набегами. И это действительно, как бы, я думаю, выдающийся труд, существование которого мы, опять же, к сожалению, не подчеркиваем, не осознаем. Вот это то, что надо, мне кажется, повторять многократно. Что наша, как бы, учебная схема истории нуждается в корректировке, потому что вот эти события 60-х, 70-х годов XVI века, судьбоносные для России события, они забыты.
Ну, они, во всяком случае, изложены недостаточно подробно.
Фактически, ну, очень мало на самом деле у кого из русских историков есть развернутое вот описание этого эпизода. Кажется, только у Соловьева, и то потому, что Соловьев как бы склонен был вообще все, что ему только удавалось описывать подробно. Вот. Ну, давайте, может быть, поговорим немножко о самой битве, о том, что собственно, происходило.
Мне остается добавить только, что у Михаила Ивановича Воротынского была поистине звездная команда. Одним из воевод в его войске был знаменитый князь Дмитрий Иванович Хворостинин.
Да.
Воевода опричный.
Второй герой этой битвы.
Исключительно талантливая, своего рода военная звезда России XVI века. И плюс к этому был еще несколько крупных талантливых военачальников, в частности, один из князей Шуйских, который очень хорошо себя проявил на поле боя, останавливая удары крымцев. Ну, а теперь что ж, мне сейчас необходимо напомнить вам, дорогие радиослушатели, что это «Светлое радио», радио «Веры» сосредотачивается в ожидании одоления на враги. В эфире передача «Исторический час». Мы с вами ненадолго прерываемся для того, чтобы буквально через минуту продолжить наш разговор.
«Исторический час» на радио «Вера».